Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы чацвярга, 13 траўня.
Што засталося ад знешняй палітыкі Беларусі? Абмяркоўваем з дыпламатам Паўлом Мацукевічам.
Ну, стараются показывать, что действительно идет какая-то кипучая дипломатическая жизнь, что есть многовекторность, ну, ищут даже из того узкого поля возможностей какие-то возможности налаживать сотрудничество с внешним миром. Хотя, конечно, все эти попытки выглядят, к сожалению, достаточно убого.
Як у Германии реагуюць на заявы Лукашэнкі, распавядае гісторык Александр Фрыдман.
Гэта дало нямецкай грамадскасці, нямецкай прэсе яшчэ адну магчымасць, яшчэ адзін повод звярнуцца да беларускага пытання. Сапраўды, апошнім часам гэтае пытанне яно ўвогуле не ўзнікла, і беларускае пытанне яно прысутнічае ў нямецкім дыскурсе, але не так гучна, як гэта было ў мінулым годзе.
Па смерці Рамана Бандарэнкі прайшло паўгода. Як жыве яго сям'я і як ідзе расследаванне яго гібелі?
С момента, как возбудили уголовное дело, они, в общем-то, начали делать то же самое, что они делали в рамках проверки. Заново допрашивают свидетелей, Роминых коллег, друзей, там, не знаю, людей, которые не имеют вообще никакого отношения к происшедшему, то есть они не были свидетелями.
Пра гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Яшчэ зусім нядаўна знешнепалітычнае жыццё Беларусі віравала падзеямі, сустрэчамі, візітамі і заявамі аб дасягненнях у адносінах з іншымі краінамі. У Мінску праводзіліся сустрэчы высокага ўзроўню, праходзілі сустрэчы трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе.
Але пасля жніўня 2020 года, што называецца, як адрэзала. У той час, як Светлана Ціханоўская праводзіць сустрэчу за сустрэчай на, так бы мовіць, заходнім вектары, Лукашэнка і дыпламаты, якія засталіся працаваць у МЗС, сустракаюцца ў асноўным з нешматлікімі ўсходнімі партнёрамі Беларусі.
Што засталося ад знешняй палітыкі Беларусі пасля пратэснага 2020 года? Ці магчымае вяртанне да былой актыўнасці і што для гэтага патрэбна?
Чым пагражае скарачэнне замежных кантактаў і ці лёгка Беларусь перанясе дыпламатычную ізаляцыю з захаду?
На гэтае да іншае пытанне адказвае дыпламат, старшы аналітык цэнтра новых ідэй Павел Мацукевіч.
Добрый день, господар Павел.
Добрый день, Дмитрий.
Давайте я почну, может быть, с такого агульного пытания вашего працаўладкавання. Вы после того, как сышли с Министерства замежных справ, после падзеяў жнівеньскіх, бадзяліся без справы, и, накольки я ведаю, были варианты альбо пойти у штаб Светланы Тихановской працаваць, альбо, можа быць, у управлення народная антыкрызісная Павла Латушкі, але цэнтр новых ідэй. Чаму?
Ну так, были и такие предложения, но, однако, они были связаны с отъездом из Беларуси. Мне этого не хотелось, не хотелось покидать Минск, и поэтому я с удовольствием принял предложение Центра новых идей работать у них старшим аналитиком. И признателен ребятам за это предложение.
Почали вы с такого проекта, який назвали «Пульс Ленина-19». Ну, для тех, кто, может быть, не ведая, Ленина-19 – это адреса, по якой находится головный будынок Министерства замежных справ Беларуси. Кось вы намацываете пульс этого будинку. И вот, коли я вот назираю за тем, вот, як, что там отбывается так само, як там у тым мультику было? Пациент хутчэй живы ці мёртвы, ці наадварот, мёртвы, чым живы? Вот что вы скажете? Які там пульс?
Пульс бьется так или иначе.
Ну, если... Но слабовато.
Ну, стараются показывать, что действительно идет какая-то кипучая дипломатическая жизнь, что есть многовекторность, ну, ищут даже из того узкого поля возможностей какие-то возможности налаживать сотрудничество с внешним миром. Хотя, конечно, все эти попытки выглядят, к сожалению, достаточно убого.
спробы ёсць, але глядзіце, калі паглядзець, як каментуюць, скажам так, о міністэрстве замежных справаў, там нейкія заявы альбо дзеянні, там, скажам, ЗША. То пасля такіх каментароў такое адчуванне, што і не захочаш ніякія кантакты налажваць. Тое ж самае там і наконт іншых нейкіх заяваў ці рашэнняў, якія там у Еўрасаюзе прымаюцца. Таксама каментары часам дзіўныя з'яўляюцца. Так акно магчымасцяў гэтае ёсць, і мы тут самі гэтае акно магчымасцяў не асабліва то імкнемся ў яго залезці.
Ну, когда нет реальной дипломатии, нет реальных отношений, остается, ну, наверное, заниматься или расширять возможности вот какой-то такой дипломатической перепалки. Кому-то нравится, есть, безусловно, поклонники нового подхода к подготовке пресс-релизов, который демонстрирует сейчас МИД, ну, в принципе, демонстрирует на протяжении последних лет. Я не являюсь поклонником именно того жанра. Ну, повторюсь, наверное, это происходит во многом из-за отсутствия реальных отношений, реального сотрудничества, и когда приходится содержание подменять какой-то словесной, какой-то болтовнёй.
Давайте, покольки вы все ж таки уже у нас старший аналитик, я вас попрошу пэўны анализ знешнеполитычных подзеяў и самое актуальное, сегодняшнее. Сегодня уручение як это правильно называется?
Грамот
послами. Вельми такие, я сказал, пул послов показальный, представничий. Посол России, Саудовская Аравия, ну и там некие африканские краины. Как вы прокомментуете вот эту ситуацию? Это некий прорыв, чи что это вогуле?
Ну, я думаю, что эта церемония задумывалась прежде всего из-за посла Российской Федерации, которому нужно было вручить верительные грамоты. Он уже в конце апреля этого года вручил копии верительных грамот министру Макею. Вот. Я думаю, что МИД озадачился вопросом, кто еще, потому что негоже послу одному идти на церемонию вручения верительных грамот. Хотя в истории у нас были примеры, когда церемония проходила с участием там и трех послов, поэтому что-то подобное было. В общем, нашли те страны, которые, видимо, согласились поучаствовать в этой церемонии. Конечно, эта церемония не вызывает серьезных вопросов с точки зрения вот режима международной изоляции. Я не думаю, что там дипломаты из Руанды особо в теме, особо в ситуации, особо понимают, что реально происходит в Беларуси, как и мы слабо знаем, слабо понимаем все то, что происходит в Руанде. На эту тему есть, в качестве, может быть, ли отступления такой, я вспомнил советский анекдот, когда рабочие крестьяне пишут в Африку телеграмму, где говорят, что мы тут из сообщения ТАСС узнали, что вас в Африке не доедают. Так вот, пришлите нам все, что вы там не доедаете. То есть существует определенный какой-то информационный вакуум. Ну и вообще мы, в общем-то, получается, что живем с африканскими странами, скажем так, на разных планетах разные интересы.
Ну, чекайте, коли вы говорите «мы», то я сгодны, коли под гэтае «мы» трапляю вот я, наш вот оператор, там некие вот люди, якія звычайные шараговые белорусы, но дипломаты. У них же ж повинны быть іншее разумение того, что отбывается, особливо у той краине, куды яны едут. Вот приезжаете вы, до прикладу, як дипломат, приезжаете в Руанду, вы ж перш чем туды вот уже пакуете чемоданы и заодно проглядаете у телефоне, что там отбывается, якая ситуация в Украине, якая у них относины у Руанды со внешним миром. И вы тогда ведаете, есть там, скажем, санкции изоляции, ти нема, есть там некие боевые деяния и громадянское супредстояние Украине, ти нема. То есть их дипломат-то вы повинны ведать, вот дипломаты приехали, и они не ведают ситуацию.
Вас вполне возможно их желание посетить за государственный счет Минск было сильнее всякой там дипломатической щепетильности. Ну, повторюсь, здесь все-таки я... Все люди-братья, и мы простим нашим африканским друзьям вот этот состоявшийся сегодня акт признания с их стороны легитимности Лукашенко. Просто есть иные примеры. То есть, если этот пример не является вопросом с точки зрения вот режима международной изоляции, то иные примеры, когда грамоты, верительные грамоты вручалось, ну, скажем, посол Израиля или посол Японии, глава дипломатического представительства Ватикана, вот тогда действительно возникали вопросы к... Есть ли вообще эта международная изоляция, насколько она плотная и крепкая, не спускает ли колесо, скажем так, вот этого международного давления на Беларусь? Я думаю, что этот вопрос еще встанет, потому что ротация послов – процесс достаточно естественный. Есть ряд европейских послов, посол Соединенных Штатов Америки, которые стоят перед выбором вручать либо не вручать грамоты. И здесь как раз вот вопрос к координации действий западных стран и их союзников. Способны ли они выработать какую-то... В моем понимании, они должны выработать некий единый подход к этому, в общем, нетривиальному вопросу. Потому что с точки зрения дипломатического протокола для большинства стран вручение верительных грамот является однозначным актом признания местного правительства де юре.
Дорогие, ну, просто вот вы, как человек, как и ведаете всю эту кухню, как это все это отбывается, вы слушно зауважили про то, что ротация послов отбывается. Я ведаю, что есть шерох послов европейских краин, якія новыя прыехалі, яны ўручылі копіі даверчых граматаў міністру замежных справ Беларусі, арыгіналы яны павінны ўручаць кіраўніку краіны. І вот яны не ўручаюць арыгіналы, как бы так зацягваецца працэс. Да якой ступені ён будзе зацягвацца? Што далей па пратаколу?
Ну,
Калі будзе прынята рашэнне от лідарамі гэтых краін, якія паслы прадстаўляюць тут, што ну, там будзем цягнуць колькі можна. Што можа зрабіць Мінск? Што павінен зрабіць у такой сітуацыі?
Я не знаю, что сделает или что должен сделать Минск. Здесь очень сложно судить. Вот пример, допустим, с американским послом, когда с одной стороны выдали агреман, дали согласие на назначение посла. Сказали, что вот данная кандидатура, данный человек – персона грата с точки зрения Беларуси, персона желательная для Беларуси. А затем не дали визу. Ну, вот такая, скажем так, крестьянская хитрость. Одна рука говорит, Маша, ты давайте к нам, а другая – стоп, а где ваши документы? Я думаю, что как раз вот американская сторона и добивается такой ситуации, когда посол вручает копии верительных грамот министру и этим, скажем так, ограничивает. Потому что в этом состоянии непереданных главе государства оригиналов можно находиться достаточно долго.
То есть, в принципе, можно сказать, что такая ситуация действий и официальный Минск задовольняет.
Я не знаю, насколько... Нет, официальному Минску, я думаю, хотелось бы, чтобы послы, приезжающие сюда, проходили весь церемониал от А до Я. И, естественно, хотелось бы, чтобы они вручали оригиналы верительных грамот. Но я обратил внимание, что на встрече Макея с новым назначенным послом России, когда он вручал Макею копии верительных грамот, министр Макей поздравил посла с началом дипломатической, значит, миссии в Беларуси. Ну, возможно, он понимал, что посол России вручит затем, безусловно, вручит оригиналы Лукашенко, и на этом основании поздравил.
Ну, а чего же ему не вручать, коли Путин повиншевал Лукашенко с
перемогой? Нет, здесь, к сожалению, российское руководство не отличается особой щепетильностью. Данная ситуация полностью отвечает их интересам, и они готовы поддерживать и... Компания, в которой вручает российский посол верительные грамоты, его, скажем так, не смущает.
Еще на эту тему, скажите, вот это, ну, такая внешнеполитическая изоляция, в которой сейчас опынулась Беларусь в определенной ступени, что может, ну, привести до обновления контактов на нормальных узровнях? Вот то, что у нас было год тому, полтора года тому, когда тут вировало политическое, внешнеполитическое житие, там, визиты, сустречи, обмены там некими грамотами, там, домовы про супрацу двухбоковую, шматбоковую, и так далее, разные там дипломаты, политики приезжали сюды-туды. Что треба? Чего чекать?
Ну, я думаю, что, ну, здесь я бы разделил на две темы. Вы сказали о международной изоляции, но о ней, к сожалению, говорить нельзя, она неполноценная. Повторюсь, были примеры послов достаточно влиятельных стран, таких как Израиль, Япония, либо Ватикан, которые вручали верительные грамоты Лукашенко, и нельзя исключать, что будут и новые примеры. Второй момент, есть страны, которые вполне себе развивает сотрудничество с Белоруссией, худо-бедно, и какие-то поддерживают контакты. Это и Турция, и Китай, и Индия. Мы видели встречу посла Индии с Лукашенко где-то с месяц назад. Лукашенко съездил в Азербайджан, и его там принимали вполне себе как главу государства. На прошлой неделе здесь была глава парламента Молдовы, то есть международная жизнь, по большому счету, идет. Что должно произойти? Я вот такой ситуации, скажем так, некой, условно назовем ее, нормализации отношений, я ее не исключаю. Во-первых, могут измениться геополитические обстоятельства, когда контакт или какой-то диалог с режимом Лукашенко станет, часто об этом говорил, наименьшим из зол или просто необходимым. Во-вторых, нужно понимать, что белорусская проблема, она не является глобальной и не является какой-то угрозой миру и безопасности, даже, скажем, в регионе. Поэтому вот в этих условиях это некий результат уступок. Все равно при любой ситуации стороны будут стремиться к тому, чтобы, даже пойдя на уступки, сохранить каким-то образом лицо, потому что было сделано очень много заявлений, даны какие-то обещания, скажем так, клятвы, и нужно постараться сохранить лицо. Я не знаю в конечном итоге, что устроит тот же Европейский Союз или США. Если освободят всех политзаключенных, ну, в нынешних условиях это очень сложно себе представить, потому что можно представить себе помилование Федуты, но сложно представить себе, чтобы сегодня там отпустили Статкевича или Бабарика. Новые выборы, но в них сложно поверить. Проведение переговоров, но к ним готовятся все, кроме самого Лукашенко, похоже. Поэтому, не знаю, время покажет.
Ну, вот такой анализ внешнеполитической активности, деятельности и жизнеспособности Беларуси от старшего аналитика Центра новых идей, дипломата Павла Мацукевича. Дмитрий Лукашук працевал для вас в совместном проекте «Еврорады и Е-промовы». Слухайте и глядите нас.
На Еврорадио новини спорту. Арина Саваленко проиграла у 1/8 финалу теннисного турнира у Риме. Четвертая ракетка света соступила у двух сетах 17-годовой американцы Кори Гауф. 35-й у сусветным рейтингу 5-7, 3-6. Поединок протягивался полторы годины. Соперница скористалася шматликими помылками белорусские. Президенту волейбольного союза Эстонии Ханну Пеукуру забаранили уезд у Беларусь. Про это он доведался, коли спробовал наведать нашу краину, каб подтримать свою сборную у матчах квалификации чемпионату Европы. Пеукур не ведая, коли с якой причиной его уключили у белорусский черный спис, але мяркую, что за посады у эстонским парламенте, где он является вице-спикером. Мяшков Брест проиграл на своей пляцовце Барселоне у первом четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов 29-33. Матч у отказ 20 травня у Испании. Фінал футбольнай лігі чэмпіёнаў перанесены са Стамбулу ў Порту, паведамляе прэс-служба УЕФА. 29 траўня ў ім у прысутнасці 6 тысяч заўзятараў сустрэну за англійскія клубы Манчэстер Сіці і Чэлсі. Прычына пераносу – сітуацыя з распаўсюдам каранавіруса. 36-гадовы португалец Криштиану Роналду установил рекорд Ювентуса. Ён забил за 3 сезоны выступлення за итальянскую команду 100 голов. Дагэтуль форварды турынцаў досягали гэтага у найлепшым выпадку у 4-м сезоне. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Заявы адвакатаў у федэральную пракуратуру Германіі супраць Александра Лукашэнкі і нядаўнія выказванні Лукашэнкі на адрас нямецкіх адвакатаў у адказ узнялі новую хвалю антынямецкай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ.
Але ці заўважылі яе ў Берліне? І калі так, дык як рэагуюць?
Ці ўвогуле абмяркоўваецца ў Германіі сітуацыя з пераследам Лукашэнкі ў межах універсальнай юрысдыкцыі? Пра гэта ўсё распытаем навуковага супрацоўніка Інстытута еўрапейскай этналогіі Берлінскага універсітэта імя Гумбальта, гісторыка Александра Фрыдмана.
Добры дзень, спадар Александр.
Добрый день, господар Змитер. Дякую за запрошение.
Дякую, что отгукнулись. 4 немецкие адвокаты от имя десятки белорусов подали заяву у прокуратуру Германии об здяснении злочинства супрать человечности Александром Лукашенком. Як у Германии немецкое громадство адреагавало на гэтую новину?
Ну, справа гэта зразумела экстраардынарная. Такія падзеі адбываюцца не кожны дзень, і тут трэба ўлічваць, што гаворка ідзе пра чалавека, які знаходзіцца ва ўладзе ў еўрапейскай краіне. Так бы мовіць, сітуацыя сапраўды надзвычайная, і таму пра гэты выпадак паведамлялі, пра гэта паведамлялася шмат. Это было у розных нямецкіх навінах, у прэсе, у інтэрнэце, тэлебачанне, радыё і гэтак далей. У гэты дзень, калі адбылася гэта заява адвакату, тэма сапраўды прысутнічала, яе каментавалі і самі адвакаты, і іншыя асобы.
Ну і якія каментары былі найперш, што навошта вы ў гэта ўвязаліся, чаго вы даб'ецеся, ці правільна зрабілі, вот, якая вот галоўная думка была?
Ну, каментары былі досыць пазітыўныя ў тым сэнсе, што гэта дало нямецкай грамадскасці, нямецкай прэсе яшчэ адну магчымасць, яшчэ адзін повод звярнуцца да беларускага пытання. Сапраўды, апошнім часам гэтае пытанне, яно ўвогуле не ўзнікла, і беларускае пытанне, яно прысутнічае ў нямецкім дыскурсе, але не так гучна, як гэта было ў мінулым годзе. А пасля таго, як адбылася гэта заява, і тут же яшчэ ідзе далей, тут былі і выступалі тыя людзі, якія абвінавачваюць Лукашэнку і распавядалі пра свае гісторыі, гэта такі досыць моцны інфаповод. І вось калі я назіраю апошні тыдзень, і гэты тыдзень, гэтая тэма, яна сапраўды прысутнічае, і гэта яшчэ раз нагадала і нямецкаму грамадству, і нямецкай прэсе пра тое, што якія падзеі адбываюцца ў Беларусі, пра Беларусь сталі гаварыць больш. Гэта сапраўды так. Іншае пытанне, канешне, што будзе з гэтай гісторыяй.
Давайте до гэтага, может быть, крыху пазней, хоць я разумею, што вы ўсё ж такі не юрыст, але тым не менш, вы ўзгадалі пра тое, што выступалі, давалі каментары і тыя людзі, ад імя якіх адвакаты падалі гэтую заяву. Ну, тыя людзі, якія былі катаваныя, якія здзекі, якія перажылі, гэтак далей. Іх аповяды. Наколькі ўсё ж такі іх цытавалі гісторыі нямецкія СМІ і як нямецкае грамадства рэагавала на тое, што расказывалі вось беларусы?
Ну, калі мы возьмем тых людзей, якія сапраўды цікавіліся беларускім пытаннем, то для тых, хто ўвогуле цікавіцца беларускім пытаннем, гэтыя заявы, яны не зрабіліся нечым надзвычайным. Пра тое, што ў Беларусі адбываецца апошнім часам, людзі ведаюць. Для тых людзей, якія, так бы мовіць, не вельмі ўключаны ў беларускую тэматыку, і якія пабачылі гэтыя заявы, якія з адвакатаў, якія прачыталі тое, што кажуць людзі, якіх катавалі. Ну, гэта сапраўдны шок. Сапраўдны шок, інакш як шок, чым шок, гэта немагчыма так сама пазначыць. Трэба ж улічваць, што такія рэчы адбываюцца ў Еўропе. Беларусь – это европейская краина, якая находится ну, не на такой уже далекой отлеглости от Германии. Тому прочитать то, что отбывалось, и как это отбывалось – это соправдный шок. Я разговаривал с людьми, которые соправды не включены в белорусскую тематику, которые прочитали эти заявы, и которые пытались у меня, а это не перебольшивание, это магчыма? Гэта сапраўды адбываецца ў Еўропе, гэта не нейкі такі прапагандысцкі фейк ці неяк у гэтым накірунку. Так бы мовіць, рэакцыя была, ну, вось такая, шок, шок, эмоцыі, спачування.
І зараз, можа быць, да тэмы, якая будучыня, магчыма, у гэтай заявы. Я разумею, што вы не юрыст, вы не можаце з пункту гледжання так юрыдычнага даць сам каментар, але, магчыма, вы што вывучалі нямецкія СМІ, можа, дзесьці былі каментары адмыслоўцаў, адвакатаў, юрыстаў, тых, хто разбіраецца ў гэтай ўсёй сітуацыі, кухні гэтай юрыдычнай. Што яны казалі? Что, якая, что чакаешь, что вот что далей? Ну, заявы подали, и что далей?
Ну, коментары были розные. Были коментары оптимистичные, что эта справа сапраўды может просунуться, что может быть расследование. Были так само нейтральные коментары, так бы мовить, ну, вот заяву подали, почакаем, что будет. А так само были коментары, что с гэтага ничего особливо не отбудется. Так бы мовіць, это такі добрый инфоповод, как узгадать про то, что отбывается в Беларуси, а что может быть, ну, напевно, ничего серьезного с этого не отрымается. Так само такие комментарии были. Тут треба наступное разуметь. Покуль мы маем справу только с заявой адвокатов. Адвокаты подрыхтовали эту заяву, эта заява уже потрапила у федеральную прокуратуру, якая находится у Карлсруе, и прокуратура будет эту заяву покуль еще разглядать и вырашить, что сделать с этой заявой. Ти будет сапраўды узбуджена некая справа, ти пачнецца ўвогуле расследаванне і гэтак далей, альбо ўвогуле нічога не пачнецца. Так бы мовіць, трэба чакаць гэтага адказу, і гэта можа зацягнуцца. Але калі нават уявіць сябе, што нейкая справа супраць Александра Лукашэнкі таксама будзе узбуджана, тут жа трэба разумець, што гэта ўвогуле ўсе гэтыя юрыдычныя аспекты, гэта справа доўгая, яна будзе цягнуцца, і ці скончыцца яна нейкім працэсам, ну, гэтыя перспектывы, яны пакуль не зразумелыя. Таму я сапраўды, я не з'яўляюся юрыстам, але я назіраю за палітычным жыццём Германіі, бачу тое, што тут адбываецца. У мяне аптымізма, такога вялікага аптымізма на конт юрыдычнай перспектывы гэтай заявы адвакатаў няма.
А палітычная перспектыва, якая можа быць? Наколькі ўсё ж такі на нямецкі, так бы мовіць, палітычны істэблішмент можа паўплываць і гэты чарговы напамін пра тое, што адбываецца ў Беларусі? І сама гэтая заява, і, магчыма, далейшае вот расследаванне ці яшчэ што-небудзь. Мы ж шмат чулі пра тое, што і ўсе заходнія палітыкі, дзяржаўныя дзеячы і кіраўніцтва, і нямецкая ў асаблівасці, яны карыстаюцца такой тэрмінам, ажыццяўляюць, як называецца, «realpolitik». Маўляў, ну, мы ўсё разумеем, правы чалавека, да, ну, але вось ёсць рэальная палітыка, ёсць свае нейкія там інтарэсы дзяржаўныя і гэтак далей, таму на нешта можна заплюшчыць вочы. Так вось, гэтая ўзгадка, як паўплывае на палітычныя перспектывы адносінаў бундэсфера да Мінска?
Ну, што тычыцца палітычнай кампаненты, то яна зразумела, куды больш цікавая. І тут трэба ўлічваць, што ў Германіі ў гэтым годзе павінны адбыцца парламенцкія выбары. верасні будуць выбары, гэта будуць вельмі цікавыя выбары, і паколькі гэтая беларуская тэма, яна ўжо кінута, яна прысутнічала яшчэ да таго, яна цяпер прысутнічае, і яна нікуды не знікне. Зразумела, беларуская тэма не будзе падчас гэтых выбараў нейкай топавай тэмай ці ключавой тэмай. Гэтага не будзе. Але гэтая тэма безумоўна будзе прысутнічаць. Гэта значыць, што палітычным партыям, якія ўдзельнічаюць у гэтых выбарах, таксама трэба будзе вызначыцца ў сваёй пазіцыі ў адносінах да рэжыма Александра Лукашэнкі. І вось тут, дарэчы, калі браць палітычны бок, то сітуацыя ў Германіі вельмі цікавая. Калі мы паглядзім вось на тыя дадзеныя сацыялагічных апытанняў, якія ёсць, дык сярод усіх партый найбольшай папулярнасцю на дадзены момант карыстаюцца нямецкія зялёныя. І ў зялёных ёсць вельмі добрыя шанцы, дарэчы, ну я б назваў цудоўныя шанцы атрымаць пераканаўчую перамогу на гэтых выбарах, ці ўзначаліць нямецкі ўрад, ці па меншай меры ўвайсці ў гэты будучы нямецкі ўрад у якасці кааліцыйнага партнёра і магчыма ўзяць на сябе міністэрства замежных справаў Нямецчыны. Гэта значыць вырашаць знешнюю палітыку Германіі, а Германія гэта вядома, як вядома, ключавая краіна еўразвяза. І вось што тычыцца зялёных, то напэўна вы не знойдзеце ў Еўропе партыю, прынамсі ў заходняй Еўропе, якая так крытычна і адмоўна ставіцца да рэжыма Лукашэнкі як партыя зялёных. Зялёныя выступаюць за ўзмацненне санкцыяў супраць Лукашэнкі. З рэжыма Лукашэнкі зялёныя выступаюць за ўзмацненне ціска і гэтак далей. Так бы мовіць, пасля вераснёўскіх выбараў знешняя палітыка Германіі можа змяніцца і не на карысць Александра Лукашэнкі і яго прыхільнікаў.
Ну, дарэчы, калі узгадалі Александра Лукашэнкі, то, як кажуць, грэх не звярнуцца да і не ўзгадаць яго каментар з нагоды гэтай падачы заявы ў пракуратуру Германіі нямецкімі адвакатамі. Я цытую, як ён адрэагаваў на гэтую падзею. Хай бы Вялікабрытанія ўжо там выступіла, Амерыка, Францыя, яны ж у антыгітлераўскай кааліцыі былі, але не нашчадкі фашызму. Яны мяне будуць судзіць. Хто вы такія, каб мяне судзіць? Ці дайшлі гэтыя словы да нямецкага грамадства?
Дайшлі. Ну, я пра гэта скажу. Цікава, што вось у гэтым выказванні Лукашэнка шмат чаго сказаў, але не выказаўся па сутнасці абвінавачанняў. Было б куды больш цікава пачуць, што ён мае сказаць па сутнасці тых абвінавачанняў, якія высунулі супраць яго нямецкія адвакаты. Так, пра рэакцыю Лукашэнкі паведамлялі, яна была ў розных сродках масавай інфармацыі у Германіі, але такое асабліва ўзбуджэння ці пратэста не было. У Германіі ўжо дакладна ведаюць, хто такі Лукашэнка, што ён кажа і як ён кажа. І рэакцыя Лукашэнкі, яна ж была цалкам прадказальная. Я б намці не сумняваўся, што рэакцыя будзе. Я, праўда, чакаў, што ён упершыню адрэагуе 9 траўня падчас Дня Пабеды, узгадае нямецкіх фашыстаў. І сучасных і ў мінулых ён зрабіў гэта раней. Тое, што там будзе гэтая гаворка пра нямецкіх фашыстаў, ну, гэта было ўсё чакана. Так, яны перадалі гэтая заява Лукашэнкі, яна была ў прэсе, ну і тэнар каментароў ён быў прыкладна такі. Ну, а чаго ж вы чакалі ад гэтага дыктатара? Гэта в принципе, тыя рэчы, якія ён у адносінах да Германіі паўтарае праз пераважны час на працягу ўсіх апошніх ўжо амаль 27 гадоў. Калі там адбываюцца нейкія канфлікты з Германіяй, там іх было і было, дарэчы, багата за перыяд кіравання Лукашэнкі. І калі яму трэба нешта пра немцаў сказаць, ну так заўсёды прыходзіць гэты савецка-постсавецкі аргумент з немцамі як фашыстамі. Нічога надзвычайнага, нічога такога асаблівага ён гэтай заявы не зрабіў.
Ну, можа быць, але вот калі вот гэтыя словы менавіта, ну там ці кшталту, хто вы такія, каб мяне судзіць, гэта ж, ну вы ж ведаеце, звычайныя такія дваровыя разборкі, калі любяць там на сябе паглядзі, а ты хто такі, та сама ты яшчэ не дарос, ну гэта зразумела, але была ж і наступная фраза. І тут вот, ну, выбачайце мяне, ўсё ж такі можна было пакрыўдзіцца, я ізноўку працытую. Яны яшчэ не адмазаліся перад беларусамі, намі, нашчадкамі гэтай перамогі за тое, што яны нарабілі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Ну, выбачайце, калі карыстацца вот гэтай тэрміналогіяй, ужо столько адмазваліся, столько зрабілі, каб адмазацца. Ўсё мала?
А вы ведаеце, спадар Смітер, немцы ўжо даўно да такіх абвінавачанняў прызвычаіліся. Бо Лукашэнка не першы і не апошні, то такие обвинувачения высовывают. Коли некие иншие краины мают спрешки с Германией, те незадоволены немецкой политикой, так само такие тенденции есть и в Украинах Евразвяза, есть политики у Евразвязи, которые Германию у фашизме обвинувачивают и немцев представляют нашадками фашистов. Это вельми распаусюченная з'ява. Коли еще не эти 20 год тому, на такого кшталту заяваў у Германіі рэагавалі досыць так актыўна, пратэставалі, разводзілі рукамі і казалі, ну як жа так, чаму гэта несправядліва, гэта несправядлівыя заявы і гэтак далей. Дык сёння да гэтага ставяцца досыць спакойна, асабліва калі падобныя заявы сыходзяць ад палітыкаў кшталту Аляксандра Лукашэнкі. Дарэчы, вось гэта яго апошняя заява, яна дала нямецкім СМІ, так бы мовіць, нагоду прыгадаць знакамітыя выказванні Лукашэнкі ў адносінах да былога міністра замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестервелі. Уся гэтая гісторыя з хамскімі выпадкамі, з хамскімі заявамі наконт сексуальнай арыентацыі Вестервелі, што лепш быць, калі не памыляюся, цытата была прыкладна такая, што лепш быць дыктатарам, чым галубым, вось, калі я не памыляюся, Лукашэнка сказаў менавіта так. Гэта яшчэ раз прыгадалі, ну і сказалі, ну так, 10 гадоў таму ён казаў гэта, сёння ён кажа гэта, гэты чалавек не змяняецца.
Дзякуй вялікі. Ну вось такое стаўленне да таго, што гучыць, што пішуць у Беларусі пра Германію і такія перспектывы, ну не перспектывы, а як успрынялі ў Германіі заяву чатырох адвакатаў ад імя 10 беларусаў з абвінавачваннямі у бок Лукашэнкі. Мы гаварылі сёння з маім гостем, гісторыкам, навуковым супрацоўнікам еўрапейскай этналогіі Берлінскага універсітэта імя Гумбальта, доктарам Аляксандрам Фрыдманам. Дзякуй вялікі, спадар Аляксандр.
Дзякуй.
12 траўня споўнілася паўгода з таго вечара, як мастак Раман Бандарэнка памёр у мінскай лякарні пасля збіцця на плошчы перамен.
Праз 3 месяцы пасля яго гібелі генпракуратура пачала крымінальную справу за наўмыснае прычыненне цяжкай шкоды здароўю, што пацягнула смерць па неасцярожнасці. У ведамстве паспяшаліся паведаміць, што не разглядаюць варыянт, што смерць Бандарэнкі звязаная з дзеяннямі сілавікоў.
З таго часу прайшло яшчэ 3 месяцы. Ва ўсёй краіны ёсць вельмі праўдападобная версія гібелі Рамана Бандарэнкі, але следчыя не спяшаюцца прад'яўляць грамадскасці свае высновы. А ці кажуць хаця б сваякам загінулага мастака што-небудзь пра тое, як прасоўваецца гэтае расследаванне?
Мы запыталіся пра гэту ў Вольгі Кучарэнкі, сястры Рамана Бандарэнкі.
Навасцей, к сожалению, нету. Всё, можно сказать, стоит на месте. А, возможно, генеральная прокуратура вам бы сказала больше, но, к сожалению, нам нет что сказать, чтобы вот прямо за полгода, что они пришли к каким-то большим сдвигам в расследовании. То есть 3 месяца длилась проверка, а с момента, как возбудили уголовное дело, они, в общем-то, начали делать то же самое, что они делали в рамках проверки. Заново допрашивают свидетелей, Роминых коллег, друзей, там, не знаю, людей, которые не имеют вообще никакого отношения к происшедшему, то есть они не были свидетелями. пытаются узнать у них информацию, которая вообще никак не относится к убийству. То есть нам, в общем-то, эти действия непонятны. Они, предположим, там, звонят бабушке Роминой, 80... Они не звонят бабушке 86-летней, просто приезжают к ней, ну, как бы, внезапно, и начинают ее допрашивать. Притом, как бы, вопросы такие, что... Видела ли она когда-нибудь Рому пьяным? Я думала, этот вопрос уже вообще снят с повестки у них, но они продолжают настаивать на этом. Свидетели тоже говорят, что их склоняют к тому, чтобы изменить показания. Может, они все-таки видели, как Рома шатался, или от него пахло алкоголем, или еще что-то в этом духе. То есть они продолжают топтаться на месте. Хотя, на мой взгляд, это расследование могло продлиться 1-2 дня, и все было бы понятно.
Сваякі Бандарэнкі прызналіся, што пасля яго смерці пачалі наведваць псіхолагаў. Як сям'я ўвогуле перажывае страту?
Пытаемся как-то больше самі з сабой савладаць і держаць сябе в руках, чтобы иметь какой-то ресурс для того, чтобы дальше бороться, добиваться справедливости, правды. Больше, ну, такая работа над собой и над своими чувствами и эмоциями. Мама тоже, она пытается возвращаться к работе, как-то больше общаться с людьми, выходить в свет, чтобы, ну, возможно, отвлекаться каким-то образом. Ну, все равно, конечно, бывает, что, как бы, приходится обращаться обратно к каким-то воспоминаниям и, как бы, на нее накатывает, но... Мне кажется, что она достаточно неплохо справляется.
Вольга каже, что люди не забылися про смерть Романа Бандарэнкі, его семья протягивая отшувать великую подтрымку.
У той же час заховывается тиск сбоку силовиков. Вядома, сёння за сваяками Бандарэнкі не сочаць, як гэта было ў першыя дні пасля яго смерці, але непрыемныя сітуацыі працягваюцца. Апошняя здарылася зусім нядаўна на Радаўніцу.
На кладбище 10-15 милиционеров стояли на расстоянии 50 метров около Роминой могилки и просто наблюдали за теми, кто приходит на могилку. Ни в одном квартале, вот этом вот, ну, кладбищенском, не было вообще никаких милиционеров, а вот, ну, как бы... И они при том, вот, ну, как бы вообще беспалевно такие стоят и смотрят просто в эту сторону. Ну, и, наверное, были, ну, может, мы час там увидели. Когда я, ну, стала просто неприкрыто стоять, смотреть на них, они решили походить, сделать кружочек, наверное. Потом они опять вернулись в ту же точку, где они долго стояли. Пока мы на них не смотрели, они опять сидели, стояли, смотрели. Ну, как бы ходит вот такой вот компании, 15 человек, да, они стоят.
Расследование смерти Романа Бандарэнкі протягивается, его сваяки мають надею на справедливость. У адрозненні от сваякоў іншого хлопца, забитого на протестах, я маю на увазе Александра Тарайковского.
По факте его гибели долго тягнулася проверка, але криминальная справа так и не была початая. А 13 травня коммунальники поставили великий смеццевый бак на место, куда менчуки у память про Тарайковского приносили кветки. Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые головные, интересные и курьезные новины Беларуси.
Ну а наш сегодняшний выпуск скончен.
Почуемся на «Еврорадио».
Покуль.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.